Это «Радио Свобода. Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Речь пойдет о пятой симфонии Бетховена. Точнее, о том, как ее слышал и понимал американский дирижер и композитор Леонард Бернстайн. Но вначале я покажу вам, как с пятой симфонией работали другие дирижеры. Звучал оркестр Национальной радиовещательной корпорации США под управлением Артура Тосканини. Запись 52 года. У Тосканини репутация записного романтика, для которого интерпретация не менее важна, чем само произведение. Другой дирижер, Рикардо Мути, записал пятую симфонию с филадельфийским оркестром во второй половине 80-х. Мути тоже романтик, но дисциплинированный, сдержанный. Он стоит на страже жесткой иерархии – композитор, дирижер, исполнитель. Наш сегодняшний герой – Леонард Бернстайн. Его часто называют популяризатором музыки. Это действительно так, но тут надо сделать оговорку. Бернстайн – популяризатор, не упрощает, не занижает музыку. О сложном он говорит сложно, о выразительном – выразительно. Лекцию, отрывки из которой вы сегодня услышите, Бернстайн прочел в Нью-Йорке в 56 году. Лекция посвящена Пятой симфонии, и в нашей передаче она будет звучать в исполнении двух оркестров – Венского филармонического и Нью-Йоркского филармонического. Обоими дирижирует Леонард Бернстайн.
Three G's and an E-flat. Nothing more. Baby simple.
Три ноты соль и одна нота ми-бемоль. Больше ничего. Возможно, это просто. Любой бы мог придумать такое. Но из этих четырех нот выросла первая часть Великой симфонии. Часть, написанная так экономно и умело, что почти каждый такт в ней развивается именно из этого четырехзвучного мотива соль, 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 ми, бемоль. Годами люди удивленно размышляли о том, что же это за музыкальная фигура с неограниченными возможностями. Излагались передовые музыковедческие теории самого разного рода о том, что это пение какой-то птицы, которую Бетховен случайно услыхал в Венском лесу, что это судьба стучится в дверь, что это, напротив, друг пришел в гости и громко постучал, и множество подобных рассуждений. Но ни одно из толкований ничего нам не говорит.
But none of these interpretations tells us anything. The truth is that the real meaning lies in the notes that follow it.
Правда же состоит в том, что истинный смысл четырех нот в тех нотах, которые идут дальше, во всех нотах, которыми наполнены следующие 500 тактов первого аллегро пятой симфонии.
All of us are familiar with the composer's struggle to find the right melodies and the right thematic material.
Нам хорошо знакома история о том, как композиторы мучились, чтобы найти нужную мелодию, подходящий и удачный тематический материал. Но инсценированная или неподдельная борьба все равно происходит, и Бетховен ее не избежал на самом деле. Из его записных книжек известно, что он сочинил и отбросил 14 вариантов той темы, которая открывает вторую часть той же его пятой симфонии в до миноре. 14 за 8 лет.
14 versions over a period of 8 years.
Первый эскиз настолько сильно отличается от известного нам результата, что его трудно узнать. Один из более поздних набросков потом оказался вариацией первоначальной темы. После 8 лет композиторских опытов, экспериментов с 11 другими версиями, он соединил все наиболее заметные и характерные их элементы, что и дало в сумме окончательную мелодию, так хорошо известную нам теперь.
which is familiar to us now. But now that he has his theme, the real work begins.
Но в действительности только здесь и начинается настоящая работа. Имея тему, надо дать ей оркестровую звучность, реальный смысл и пространственный объем. Этот реальный смысл становится ясен только тогда, когда мы услышим самую последнюю ноту всей второй части. Точно так же знаменитые четыре ноты.
Are not in themselves susceptible of meaning in the music appreciation sense.
Вначале, сами по себе, они еще не подразумевают никакого целостного и значительного смысла. Они только трамплин. Бетховен намерен взять нас с собой в небезопасное, разнообразное, сложное путешествие длиною в полчаса. Для симфонии огромный срок. Для начала, Бетховен выбрал 7 инструментов, которым он поручает изложить свой исходный тезис. Но один вычеркнут. Это флейта. С ней все звучит слишком светло и гулко. Она присвистывает. Это почти женский голос, вплетающийся в мощный военный приказ, отданный резко и коротко. И, конечно же, он тут неуместен.
But let's hear how it would have sounded with the flute left in.
Потому строчка флейты в эскизе партитуры расчищается. Дама в клубе грубых холостяков — это было бы слишком. Многим из нас сегодня кажется, когда мы слышим симфонию, что она, наверное, явилась на свет сразу, одной большой вспышкой, ясной и правильно очерченной с самого начала. Ничего подобного. Бетховенская рукопись выглядит окровавленным документом, фиксирующим битву, происходившую внутри композитора. Диковатое зрелище, поверьте. До того, как начать сочинять эту партитуру, он еще 3 года собирал свои записи в блокнотах. Почти все, что там было написано, он впоследствии беспощадно переработал и выкинул как неверное и негодное.
I have been trying to figure out what his first movement would have sounded like if he had left some of them in.
Я попробовал восстановить промежуточные стадии процесса. Что будет, если мы вернем некоторые выброшенные пассажи на их места в партитуре и послушаем, как она могла бы звучать, не будь Бетховен так строг к себе и к своим наработкам? Результаты любопытны. Хорошо. Бетховен высказывает категорическое осуждение в первых 4 тактах. И что дальше? Как дальше развивать эту мысль?
He does it like this.
Вот отвергнутый набросок с не менее логичным, прямым, непосредственным и интенсивным развитием, чем то, которое мы привыкли считать единственно возможным.
Not very good and not very bad taken all by itself.
Что тут не так? Это нехорошо и неплохо, если рассматривать эскиз сам по себе. Но в рамках части с таким мощным началом это слишком симметрично, а потому кажется, что повторы не развивают тезис, но лишь успокаивают его. Короче говоря, это статично, это роковым образом могло бы повлиять на исход нашего путешествия. Если первые 10-12 тактов никуда не ведут, а топчутся на месте, то как дальше быть? Вопрос повисает в воздухе. Здесь нет таинственности, нет того многообещающего шепота, предсказывающего дальнейшие бури и грозы. Главное, здесь нет строительства музыки, а Бетховен прежде всего строитель, возводящий из музыкальных кирпичей дерзкую и при этом правильную конструкцию.
Let us look at another rejected sketch.
Другой отвергнутый эскиз мог предназначаться для заключительного раздела экспозиции. он тоже статичен и тяжел, не дает ощущения драйва, энергии, движения. Ничего удивительного, что Бетховен отказался воспользоваться этой своей выдумкой.
Terrible, isn't it?
Но вот третий эскиз. Как я подозреваю, он для коды, заключительного, укрепляющего и самого мощного построения всей первой части. Кода по-итальянски «хвост». Тут драматизм прямо-таки неудержимо рвется вперед, и более того, тут есть не только железная логика, но и истинное возбуждение, даже азарт строительства. Кирпичи образуют почти пизанскую башню, когда Бетховен громоздит их один на другой. Кода – огромный и мощный последний толчок перед концом. Это один из самых пронизывающих моментов всей первой части. Он почти трагичен в своей резкости.
But what Beethoven finally did use has so much more logic.
В окончательном виде Бетховен потрясает нас еще большей ожесточенностью. Перед окончательным потрясением отвергнутый эскиз все же бледноват. Это вполне ясно нам теперь. Насколько же очевидно это должно было быть для самого Бетховена? Правда, тогда он мог еще не знать, чем закончится сочинение Пятой симфонии.
Here is a sketch that I really like. Because it sounds like the essential Beethoven style.
Есть среди набросков для первой части один из 8,5 тактов, который мне безоговорочно нравится. Он звучит истинно по-бетховенски.
This has pain in it and mystery.
Это тот самый дерзкий и точный безошибочный стиль с болью и тайной внутри.
It would have fitted very neatly into the coda.
Он смотрелся бы совершенно на месте в той же коде, гармонически, ритмически. Здесь все аккуратно и все по делу, но только не эмоционально. Вот в чем штука. Что произойдет, если мы поместим этот фрагмент на его наиболее вероятное место в коде? Нам придется спуститься с высшей точки напряжения на пару ступенек вниз и начать новое постепенное движение вверх.
We had to come down from a high point to a low point in order to build up again dramatically to a still higher point.
Казалось бы, обычное дело, так все время бывает в пьесах и романах, не говоря уже о музыке. Но подходящий момент на самом деле упущен. Бетховен не просто достиг пика эмоций и напряжения, он на финишной прямой. И ему, и материалу одна дорога – вперед и вперед. Он должен ударить, врезать по этой вершине в последний раз, решительно, коротко и сильно, и уйти. А рассуждения на уже исчерпанную в предыдущем развитии тему тут только смажут впечатление, но никак не усилят его. Пусть они и великолепны сами по себе.
Here is the first ending he wrote, an abrupt, typically Beethovenian ending. So we went right on and wrote a second ending that was more extended, more like a finale, more noble, romantic, majestic.
Второй, более расширенный, но благороднее, романтичнее, величественнее.
But in the manuscript, this ending is also buried beneath the crossing out.
Оба они похоронены в рукописи, перечеркнуты бетховенским пером и не имеют права на звучание и жизнь в истории, потому что третий, окончательный вариант, как бы вспоминает о том, что было поставлено целью с самого начала части. Предельно ясное, экономное и прямое выражение тезиса со всей возможной силой. В свете таких целей оба предыдущих окончания слишком претенциозны, в них слишком много риторики, даже избыток величественности. Побеждает самый короткий и простой вариант. Таким образом, первая из версий не подошла не потому, что была резкой, а потому, и это очевидно, что была недостаточно коротка.
And so Beethoven came to the end of his symphonic journey.
Таким образом, Бетховен приходит к концу своего симфонического путешествия. Но на самом деле это только первая остановка, потому что частей в Пятой симфонии 4. И в конце этого пути мы с той же неизбежностью видим, что получается прорыв в новое, чего не было раньше. Получается то, чему мы доверяем, потому что не можем не доверять, что останется с нами и что нас никогда не разочарует и не предаст.
Something we can trust that will never let us down.
Вы слушали отрывки из лекции Леонарда Бернстайна о Пятой симфонии Бетховена. Лекция была прочитана в Нью-Йорке в 1956 году. В подготовке этой передачи принимал участие московский музыковед Артем Варгавтик.